Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Полвека в эфире. Цикл исторических передач, посвященный 50-летию Радио Свобода. От первых позывных на заре коротковолнового вещания из Мюнхена до больших программ из Нью-Йорка, Москвы и Праги. Каждый год с 53-го до наших дней устами свободы. Год 60-й. Никита Хрущев в Нью-Йорке. Проблемы понимания и непонимания советским лидерам западных социально-политических реалий. В Переделкино умирает Борис Пастернак. Со словом прощания на наших волнах выступает дочь Льва Толстого Александра. Советские специалисты снимаются с ответственных постов в Китае и покидают страну. Растет конкурентная борьба СССР и Китая за влияние в странах Восточной Европы. Напряжение между компартиями разводит Москву и Пекин в разные стороны. В Париже продолжает выходить сатирическая проза безымянного советского автора. Только через 5 лет выяснится, что подлинный автор Андрей Синявский. Продолжаются передачи, посвященные проблемам открытого общества, свободе слова и печати, свободе передвижения. Относительно мирный 60-й год. Наши радиоведущие многозначительно обсуждают, считать ли джазовую музыку настоящим искусством, и рассказывают о буднях летней Римской Олимпиады. Полвека в эфире. Послевоенный мир устами Радио Свобода. Год 60-й. Впервые в эфире 8 мая 2002 года. Год мировой истории от смерти Сталина и до наших дней устами Радио Свобода. На нашем календаре сегодня год 60-й. Год сравнительно мирный, чье начало, визит Никиты Хрущева в Америку, звучало вполне примирительно, несмотря на всю журналистскую критику.
Говорит Виктор Франк, специальный корреспондент радиостанции «Свобода» в Соединенных Штатах. Каковы будут политические результаты пребывания Хрущева в Соединенных Штатах? Сейчас сказать еще нельзя. Но за один день своего пребывания в Нью-Йорке Хрущев нажил себе недругов среди одной весьма влиятельной группы населения Нью-Йорка – водителей такси. Движение в Нью-Йорке, несмотря на широту улиц и на замечательную дисциплину водителей, само по себе вещь трудная из-за ошеломляющего количества машин. Но вчера и сегодня движение вообще несколько раз приостанавливалось, потому что полиция устраивала «зеленую улицу» для кавалькады машин, сопровождающих Хрущева в его передвижениях по городу. Одну из таких кавалькад мне пришлось видеть. Под вой полицейских сирен десятки черных закрытых лимузинов быстро неслись по внезапно опустевшей улице. По бокам, сзади, впереди машин и между ними неслись конвойные мотоциклисты. Тесное сотрудничество Федерального бюро разведки и Государственного комитета безопасности – вещь весьма внушительная. Водитель моего такси, молодой негр, следил за демонстрацией этого сотрудничества с открытым ртом, потом скорбно покачал головой и сказал: мистер Хрущев, что вы делаете с нашим движением?» Вчера, в среду, Хрущев встретился с представителями власти в Конституции не упомянутой, но имеющей, тем не менее, огромное значение в жизни страны – с печатью. Власть, или, скажем, влияние печати – в это понятие входит, конечно, и радио, и телевидение – в Америке дело весьма реальное. И президент, и члены Конгресса с этой четвертой властью считаются. На завтраке, устроенном в его честь в Национальном клубе печати в Вашингтоне, Хрущев выступал как бы в столице мощной и отдающей себе отчет своей мощи державы. Это была для него неизведанная территория, через которую ему приходилось передвигаться на ощупь. И несколько раз он терял дорогу, упускал из виду свой ориентир. Началось все благополучно. Его речь, продолжавшаяся с переводом около часу, прошла очень гладко. Нового он в ней ничего не сказал, да и не мог сказать, поскольку трудные переговоры или разговоры с президентом Эйзенхауэром только-только начались. Но после речи началась пресс-конференция, как таковая. Правда, вопросы задавались только в письменной форме. Вероятно, председатель Национального клуба печати отвел слишком уж резкие и бесцеремонные вопросы. И все же, два или три раза в ходе пресс-конференции наступали моменты полного взаимного непонимания. Хрущев не мог понять, что печать не заинтересована в официальном протоколе, скажем, в деликатном обхождении вопросов, неприятных для своего гостя. Он не мог понять того, что не в пример, скажем, «Правде» и «Известиям», печать в Америке не подчинена власти исполнительной, не заинтересована в том, чтобы выполнять инструкции правительства. Он не мог понять, что печать в некоммунистических странах действительно четвертая власть, что у нее свои функции, не совпадающие с функциями трех других властей. Поэтому он был искренне возмущен, когда ему был задан вопрос о Венгрии. Вот как он ответил на этот вопрос.
Видите, вопрос Венгрии у некоторых довольно завяз в зубах, знаете, как дохлая крыса. И ему и неприятно, и выплюнуть не может. Если вы хотите беседу направить в этом направлении, я вам могу не одну дохлую кошку подбросить, еще, знаете, посвежее, чем, понимаете, вы хотите вопрос поставить о Венгрии.
Человек, знакомый с механизмом печати в такой стране, как Америка, не реагировал бы так болезненно, как реагировал Хрущев. Он понял бы, что корреспондент, задавший этот неприятный для гостя вопрос, сделал это не как его личный враг и не как правительственный агент, а как добросовестный журналист. Когда на пресс-конференции в Москве задает вопрос сотрудник «Правды», он делает это с целью содействовать своему правительству. Когда в Вашингтоне задает вопрос сотрудник какой-нибудь американской газеты, он делает это с совершенно иной целью – с целью удовлетворить любопытство своих читателей. Американское общество не монолитно и не претендует на монолитность. Может быть, в ходе своего двухнедельного пребывания в Соединенных Штатах Америки Хрущев поймет это, поймет, что сила свободного общества лежит не в насильственно навязанном свыше единстве, а в стихийном взаимодействии сил отдельных людей.
60-й год можно с известными оговорками назвать «мирным годом простых людей». Да, в Алжире лилась кровь. И бесчинства творились в Конго. Но все же одни большие кризисы уже миновали, другие еще не наступили. Вот пример относительно спокойной сводки новостей.
Передаем последние известия.
В резолюциях, принятых конференцией представителей независимых стран Африки в Леопольдвилле, указывается, что африканские страны будут посылать свои войска в Конго только в рамках решений ООН. Пекинская газета «Жиньмин Джибао» поместила редакционную статью, в которой пишет, что китайский народ должен быть готов строить коммунизм без внешней помощи. Правительство Южноафриканского союза отменило чрезвычайное положение, введенное в стране 5 месяцев тому назад.
Пекинская газета «Жиньмин Джибао» поместила редакционную статью, в которой пишет, что китайский народ должен быть готов идти к коммунизму без внешней помощи. Газета напоминает, что китайские коммунисты пришли к власти в Китае без внешней помощи, а следовательно могут обойтись без нее и в дальнейшем. Жиньмин Джибао пишет в заключении. «Китай – великая страна, которую ведет блестящий руководитель Мао Цзэдун. Опыт показал, что наша генеральная линия единственно правильная». Одновременно с этим агентство United Press International сообщает, что отъезд советских специалистов из Китая продолжается. Советские специалисты снимаются с ответственных постов. В этом же сообщении агентства говорится, что советское и китайское руководство, каждое со своей стороны, посылают в другие коммунистические страны своих представителей, цель которых – привлечь партийное руководство этих стран на свою сторону. Так, например, в восточноевропейские страны направляется председатель КНР Лю Шаоци. По сообщению Софийского радио, в настоящее время в Болгарии находится член президиума ЦК КПСС Козлов.
По сообщению агентства АДН, правительство советской зоны Германии временно ограничило доступ западногерманских граждан в Восточный Берлин. Начиная со вчерашнего дня и до воскресенья, западногерманские граждане могут посещать Восточный Берлин только по специальным разрешениям. Это ограничение введено в связи с тем, что эти дни в Западном Берлине проводит свои съезды Западно-германская лига выселенных из бывших восточных провинций Германии и Западно-германская организация бывших военнопленных и родственников солдат, пропавших без вести. Выступая в Бонне, представитель западно-германского правительства заявил корреспондентам, что это распоряжение правительства советской зоны Германии незаконно, так как оно противоречит соглашению четырех держав, подписанному в мае 1949 года после окончания советской блокады Берлина. В силу этого соглашения передвижение между отдельными секторами Берлина не должно подвергаться никаким ограничениям. Одновременно сообщается, что бургомистр Западного Берлина Вилли Брандт совещался с военными комендантами американского, английского и французского секторов по поводу создавшегося положения. По последним сообщениям, коменданты американского, английского и французского секторов Берлина направили протест советскому коменданту Восточного Берлина по поводу ограничения свободы сообщения между западной и восточной частями города.
Радио «Свобода». Полвека в эфире. Год 60-й. Под стать новостям политическим, спокойствие культурной жизни. Впрочем, для тех, кто считает, что русское зарубежье уже изучено, вот образчик новостного репортажа из Нью-Йорка с целым рядом забытых имен.
9 марта в Нью-Йорке в Карнеги-Холл начались концерты известного французского симфонического оркестра «Ла Муре» под управлением дирижера Игоря Маркевича. Игорь Маркевич родился в Киеве в 1912 году. Музыкальное образование получил в эмиграции во Франции. Он был учеником Альфреда Корто и композитора Поля Дюка. Игорь Маркевич заслуженно считается одним из лучших дирижеров Европы. Это его второе выступление в Америке. Первый раз он с большим успехом гастролировал в Америке в 1955 году, когда дирижировал Бостонским и Филадельфийским симфоническими оркестрами, лучшими в Соединенных Штатах. 11 марта, также в нью-йоркском Карнеги-Холл, состоялся концерт известной русской пианистки Безобразовой. Исполнялись произведения Рахманинова, Черепнина, Моцарта, Листа и Брамса. 14 марта в Карнеги-Холл состоялся концерт русского пианиста Бенна Моисеевича, приехавшего на гастроли в Соединенные Штаты из Англии. В сопровождении Нью-Йоркского симфонического оркестра он исполнил императорский концерт Бетховена. 18 марта Моисеевич дал большой концерт в зале музея Метрополитен. Концерт целиком состоял из произведений Шопена в честь 150-летия со дня рождения композитора. Театр русской драмы в Нью-Йорке готовит постановку пьесы Афиногенова «Страх». Спектакли начнутся 2 апреля. Чеховские дни в Нью-Йорке отметил Бруклинский колледж, где 11 марта состоялся большой вечер. Русские актеры Всеволод Хомицкий, Мария Астрова и Александр Заярный исполнили водевиль Чехова «Медведь». С речами выступили американские искусствоведы на темы «Модернизм Чехова» и влияние Чехова на американский театр.
Римская Олимпиада. Вот что занимало мир летом 60-го года.
Говорит радиостанция «Свобода».
Рим. Заметки вокруг Олимпиады. Как известно, женская половина олимпийской деревни отгорожена массивным заграждением и сильно-сильно охраняется. И это разумно. Чтобы поклонники талантов спортсменок не докучали им комплиментами и клятвами в любви и не мешали отдыху и тренировке. Проникнуть туда мужской душе немыслимо. Но вот трое молодых итальянцев вызвали зависть всего мужского населения Олимпиады. Им удалось первыми проникнуть на запретную территорию. А случилось это так. Кровожадные римские москиты терзают всех спортсменок. Поэтому повелел Олимпийский комитет выдать пропуска трем итальянцам, специалистам по химическому уничтожению москитов. Они были встречены восторженными криками всех спортсменок и как первые мужчины на земле их заповедника, и как избавители от кровососов. Все остальные попытки проникнуть в запретную зону неизменно кончались полным фиаско. А таких попыток было немало. Так четверо юношей, вооружившись сумками с инструментами, пытались выдать себя за монтеров телефонной сети, но были уведены в полицию. На прошлой неделе один фоторепортер переоделся в женское платье, но и не сделав дюжины шагов по запретной земле, был разоблачен. А один бородатый французский экзистенциалист был застигнут на том, что перебрался через заграждение. На вопрос полиции, что он ищет, экзистенциалист ответил дословно так: «Видите ли, борода моя в целости, но я ищу свои усы, я потерял их где-то». Среди участников и зрителей Римской Олимпиады идет оживленный обмен всевозможными значками. В связи с этим с одним из заокеанских спортсменов произошел призабавнейший случай. Нацепив на грудь значок, полученный от итальянца, он вошел в трамвай, и ему сейчас же все пассажиры, даже женщины, стали уступать свое место. Когда этот спортсмен пересел в автобус, повторилось то же самое. И девушки, и старики вежливо уступали ему место для сидения. Спортсмен был чрезвычайно польщен и решил, что такие почести ему оказывают благодаря значку, свидетельствующему, что он участник Олимпиады. Но спортсмен глубоко ошибался. Значок, который ему шутки ради подарил итальянец, был значком, который в Италии носят инвалиды Второй мировой войны. Во многих итальянских ресторанах в связи с происходящими в Риме 17-ми Олимпийскими играми вошла в моду особая сервировка макаронных блюд. Макароны поливаются томатным соусом, так что на тарелке получается эмблема Олимпийских игр – 5 сплетенных колец.
Полвека в эфире. Год 60-й. Архивных пленок все больше. За рамками нашего обзора остается интервью французского режиссера Жана Луи Баро, поставившего в Париже «Чеховский вишневый сад», литературные заметки итальянского критика Николо Кьярамонте, размышления Георгия Адамовича о Борисе Зайцеве и Михаиле Саргине, но не пройдем мимо наиболее характерных передач.
Говорит радиостанция «Свобода». В мире идей и образов. Продолжаем радиопередачи, посвященные проблемам открытого общества. На прошлой неделе мы говорили о том, как многие представители русской демократической мысли, борясь за открытое общество, требовали свободы печати и гласности. Поговорим сейчас еще об одном виде свободы, без которой не может быть открытого общества. Что это значит «свобода передвижения»?
Что это значит «свобода передвижения»? Это значит, чтобы крестьянин имел право идти куда хочет, переселяться куда угодно, выбирать любую деревню или любой город, не спрашивая ни у кого разрешения. Это значит, чтобы и в России были уничтожены паспорта. В других государствах давно уже нет паспортов.
Кто это писал? Кто так боролся за отмену паспортной системы в России? Кто так отстаивал свободу передвижения? Это писал Ленин весной 1903 года в брошюре «К деревенской бедноте». Напечатанная в Женеве, эта брошюра нелегально перевозилась в Россию. В ней Ленин горячо протестовал против того, что в России у власти стоит замкнутая, закрытая группа, которая правит бесконтрольно, тайком. Ленин писал:
В России нет выборного правления. Правят те, кто лучше наушничает при царском дворе, кто искуснее подставляет ножку, кто лжет и клевещет царю, льстит и заискивает. Правят тайком. Народ не знает и не может знать, какие законы готовятся, какие войны собираются вести, какие новые налоги вводятся, каких чиновников и за что награждают, каких смещают. Ни в одной стране нет такого множества чиновников, как в России. И чиновники эти стоят перед безгласным народом, как темный лес. Простому рабочему человеку никогда не продраться через этот лес, никогда не добиться правды.
Прошло уже 57 лет с тех пор, как Ленин писал эти строки. А они звучат так, будто написаны сегодня. Именно того, чего Ленин требовал от царского правительства в 1903 году, народ вправе требовать сегодня от советского правительства.
Полвека в эфире. Перерыв.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимую.
Что... Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самое главное на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Полвека в эфире. Цикл исторических передач, посвященный 50-летию «Радио «Свобода». От первых позывных на заре коротковолнового вещания из Мюнхена до больших программ из Нью-Йорка, Москвы и Праги. Каждый год с 53-го до наших дней устами свободы. Год 60-й. Просоветская газета «Русский голос», выходящая в Нью-Йорке, печатает обращение находящегося в СССР публициста Василия Шульгина к эмигрантам с призывом возвращаться на родину. Сами эмигранты уверены, что за именем Шульгина стоит КГБ. На киноэкраны выходит фильм Хичкока «Психо». Уильям Ширер публикует историческое исследование «Взлет и падение Третьего Рейха». Нобелевский лауреат по литературе Альбер Камю гибнет в автокатастрофе под Парижем. Репортаж из Нью-Йорка с ежегодной выставки живописи «Под открытым небом» в Гринвич-Виллидж. Разговор с одним из русских художников, живущих в Америке и неизвестных как радиослушателям после войны, так и сегодняшним слушателям. Полвека в эфире. Послевоенный мир устами радио «Свобода». Год 60-й. Впервые в эфире 8 мая 2002 года. Радио «Свобода». Полвека в эфире. На нашем календаре год 60-й. Его основные события. Наш хроникер Владимир Тольц.
Американский самолет-разведчик У-2, пилотируемый Фрэнсисом Гарри Пауэрсом, сбит над территорией СССР. Никита Хрущев использует этот случай, чтобы с первого же дня торпедировать открывшуюся в Париже конференцию четырех держав-победительниц по вопросам европейской безопасности и по Берлину. Соединенные Штаты объявляют эмбарго в отношении Кубы. В ответ на это Советский Союз обязуется покупать кубинский сахар. Хрущев намекает на реальную угрозу войны в случае американской агрессии на Кубе. Режим Патриса Лумумбы в бельгийском Конго поддержан Советским Союзом. Израильская разведка обнаруживает в Аргентине одного из главных нацистских преступников – Адольфа Эйхмана, организатора уничтожения миллионов евреев. Эйхмана втайне вывозят в Израиль, судят и приговаривают к смертной казни. 2472 советских гражданина эмигрируют в США. В Москву возвращается из эмиграции прозаик Владимир Сосинский. Просоветская газета «Русский голос», выходящая в Нью-Йорке, печатает открытое письмо Василия Шульгина с призывом к эмигрантам возвращаться на родину. Многие эмигранты считают, что письмо недавно выпущенного из советской тюрьмы Шульгина составлено на Лубянке. На киноэкраны выходит фильм Альфреда Хичкока «Психо». Печатаются романы «Кролик, беги» Джона Апдайка и «Убить пересмешника» Харпер Ли. Уильям Ширер публикует историческое исследование «Взлет и падение Третьего Рейха». Нобелевский лауреат по литературе писатель Альбер Камю гибнет в автокатастрофе под Парижем. Музыкальный журнал «Билборд» в качестве песни года ставит на первое место композицию «It's Now or Never». It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love.
Пресли «It's now or never». В 60-м году в подмосковном Переделкине умирает Борис Пастернак. С некрологом у нашего микрофона Александра Толстая.
Смерть Бориса Пастернака потрясла русских людей за рубежом. Его роман «Доктор Живаго» облетел свободный мир в подлиннике и в переводах. Мало знают Бориса Пастернака лишь в России, где его роман был запрещен. И советская власть даже не разрешила, к удивлению всего литературного мира, талантливому писателю получить присужденную ему Нобелевскую премию. Горько, обидно и стыдно сознавать, что русским людям, которым Пастернак должен быть ближе всего, еще не дано было узнать большого писателя и поэта, вышедшего из их же среды, впитавшего в себе все особенности русского народа с его силой и его слабостями, его веру в лучшее будущее, выросшего среди русской природы, которую он с такой любовью и с таким мастерством описывает в своих произведениях. Пастернак, идеалист и поэт, обладал даром жизни. Верой в Дух Божий, в человеке, верой в Христа, верой в бессмертие проникнуты его писания.
Отец Александр Шмеман. Поминальное слово.
Умер Пастернак. И как далеко не находились бы мы от места его погребения. Мы все сейчас духовно, мысленно предстоим его гробу. С молитвой и любовью, с печальной и вместе благодарной мыслью о нем самом, об его жизни и служении. Умер поэт, то есть человек, имевший один из величайших даров, отпускаемых человеку. Дар слова. Дар воплощения красоты и правды. Поэт, поведавший нам о торжествующей чистоте существования, о тайном и высоком смысле жизни, о человеке и его духовной творческой судьбе. Умер русский человек, который любил родину беззаветной, но зрячей любовью, и нам, помогший по-новому увидеть и по-новому полюбить ее. Еврей, он принадлежал к народу, издревле рождавшему в мир пророков, страдальцев и безумцев, несогласных примириться ни на чем, кроме последней правды. И он остался верен этой глубочайшей сущности еврейского призвания и всей своей жизнью выполнил его. Умер христианин, не побоявшийся исповедать имя Христа в дни отступления от него и сказавший просто и твердо перед лицом всего мира, что нужно быть верным Христу. И, наконец, умер большой человек, большой тем, что нашел в себе видение и слова, нужные всем людям, близкие всем людям, сказанные всем и за всех. Кто может, пусть помолится об его светлой душе.
Радио «Свобода» прощалась с Пастернаком не только в эфире. Сотрудникам нашего Нью-Йоркского бюро принадлежала еще одна инициатива. Джин Сосин, директор Нью-Йоркского отделения, в своей книге «Искры свободы» вспоминает.
Когда в мае 60-го года стало известно о кончине Бориса Пастернака, журналист Айзек Дон Левин был как раз в Нью-Йорке. Он, Борис Шуп и я, мы вместе стали обдумывать, что же еще можно было бы сделать в память о писателе, кроме наших радиопередач. И Левин предложил обратиться к американским писателям с идеей возложения венка из живых цветов на могилу Пастернака в день похорон. Я связался с американским Пен-центром, и распоряжение было отправлено в посольство США в Москву. Потом уже мы узнали, что венок был помещен на видное место и вызвал сочувственную благодарность скорбящих, одним из которых был Андрей Синявский.
На волнах радио «Свобода» полвека в эфире. Год 60-й. Чего не знал и не мог знать в те дни Джин Сосин, так это того, что тот самый Андрей Синявский, никого не спросясь, уже присутствовал на волнах свободы. Правда, еще безымянно, даже без псевдонима Абрам Терц.
Говорит радиостанция «Свобода». Сегодня мы заканчиваем чтение сатирической повести молодого советского писателя «Суд идет». Повесть эта, как мы уже говорили, была доставлена за границу в редакции выходящего в Париже польского журнала «Культура» осенью прошлого года. С тех пор она вышла в переводах на нескольких европейских языках – польском, английском, французском и итальянском. Мы передаем текст русского оригинала повести. Сегодняшняя заключительная часть повести начинается с описания похорон Сталина.
Как это могло случиться? Прокурор плохо понимал. Он стоял чинно вместе со всеми, ожидая, когда будут пускать, и вдруг увидел, что толпа несет его, вращая по спирали через площадь к узкому, точно траншея, проходу. Стоило добраться туда, и открывался прямой путь к центру города, где в цветах на постаменте покоился усопший хозяин. И прокурор по мере сил помогал тащить себя в этом направлении, хотя перебирать ногами в тесноте было так же затруднительно, как говорить с набитым ртом. Но чем ближе и быстрее продвигался он к цели, тем больше его относило в сторону, а спираль, закручиваясь до предела, валила с ног. Люди лезли друг через друга и, спотыкаясь, падали. На место одного опрокинутого вставало пятеро свежих, и борьба затухала. Каждый стремился проникнуть в узкий, точно траншея, проход. Прокурор был слишком солиден, чтобы принимать участие в свалке. Он не лез, не толкался, не произносил бранных слов. Но чья-то могучая рука шириною во всю эту площадь схватила его поперек тела, стиснула в кулаке так, что он едва не задохся, и, чуть приподняв над землей, пошла гвоздить направо и налево. «Пусти! Мне больно!» — стонал прокурор. «Здесь все свои! Они ни в чем не виноваты! Здесь много женщин, детей, есть даже инвалиды войны, что принесли тебе славу!» Но рука не выпускала его из цепких, намертво сжатых пальцев. Скорбя и ожесточаясь, она била и била им, как дубиной, воющей от боли толпу.
Читал повесть Виктор Франк.
Полвека в эфире. Год 60-й. С образованием государства Израиль и объявлением иврита официальным языком, второй еврейский язык, язык диаспоры, идыш, отходил на второй план, становясь языком частной жизни и домашних традиций. В 70-е годы, когда на радио «Свобода» появится постоянная программа о еврейской культурной и общественной жизни, песни в ней будут звучать на государственном языке, на иврите. И пасхальная передача 60-го года, которую вы сейчас услышите, будет вспоминаться ностальгически, почти как фольклор.
Говорит радиостанция «Свобода». А сейчас передача, посвященная еврейской Пасхе.
Еврейская Пасха.
Аздионте вдикетей, койм зихон цубавайзн, верих бай мира годо, лагих мира век. Sher unaisen nun wus is a do anodo. Oy gehert arbet suchen, harze dinge kertarte. A gleisale maschke in jontef zu versuchen, is besser wie legen a latte.
Di jontef dike teg. Праздничные дни. Когда наступает праздник, я откладываю в сторону ножницы и не ищу больше работы.
И киндерлах штил, сустаке ахидеш, штил зих эйкех ун мейкех, а зих кум фундер шил, махих мир кидеш ун фарбайс митн корен эл лейкер. Суди фиш обих гор кайнтан не гену, не фефертун не залцн. Аменем заим мой ларайн лейбн золхане, верн заима мишцу шмолцн.
Дети не шумят, тихо играют. Когда я прихожу из синагоги, я благословляю вино.
Борох адорже,
Борох адорже,
Эрке.
Лишоно хабо Бирушалаим. Следующий год в Иерусалиме.
Ой, зог же мир хамеле, сердце майне, цу остунит хуньонте, цу фар...
Скажи, Ханеле, сердце мое, А не осталось ли чего вкусного на столе?
Серце майне, цу осту нитфун йонте в цу фабайсі.
Слушали передачу, посвященную еврейской Пасхе.
Передача с песнями на идыш подготовлена в нашей нью-йоркской студии. Остаемся в Нью-Йорке. 60-й год. Художественная жизнь. Простые люди мирного года. Имена, неизвестные советскому слушателю тогда, неизвестные российскому слушателю и сейчас.
Говорит радиостанция «Свобода». Поговорим теперь о русских художниках в Нью-Йорке. Наш нью-йоркский корреспондент посетил художника Анатолия Григорьевича Гороховца. Анатолий Гороховец принимал участие в осенней художественной выставке в Гринвич-Вилледже. Такие выставки под открытым небом устраиваются там каждую осень, вот уже в течение 28 лет. Первая выставка была устроена в 1932 году. В выставке обычно принимает участие до 500 художников. Они развешивают свои картины на фасадах домов и на заборах маленьких палисадников. Корреспондент радиостанции «Свобода» записал впечатление художника Гороховца об этой выставке.
Осенью мне довелось участвовать в художественной выставке в Гринвич-Вилледже. Гринвич-Вилледж – это район Нью-Йорка, охватывающий площадь Вашингтона и прилегающие к ней улицы. Примечателен он тем, что там живут артисты, музыканты, живописцы, скульпторы, художественная интеллигенция Нью-Йорка. Достаточно взять каталог этой осенней выставки. В нем много русских имен. Владимир Лазарев, Сергей Росоловский, Николай Пашкевич и другие. Некоторые работы русских художников, представленных на выставке в Гринвич-Вилледже, удостоились премий и почетных отзывов. Вот картина Владимира Лазарева «Площадь Пегаль». На ней яркая лента с надписью «Почетный диплом первой степени». Это городской пейзаж, одна из площадей Парижа. Картина другого русского художника Сергея Росоловского получила вторую премию.
Полвека в эфире. 60-й год. В объявлениях «Радио Свобода» постоянно встречается указание на непривычную длину волны – 75 метров. Вещание на ней и не было предназначено для московского, ленинградского или новосибирского слушателя. Сигнал распространялся максимально на 300-400 километров. 75-метровую волну ловили только в Восточной Германии. Так что с точки зрения истории передачи такой свободы не просто забыты, но совершенно в России неизвестны.
Говорит радиостанция «Свобода». Компас.
Меня зовут Андрей Патрашин.
Голос Андрея Патрашина сразу выдает хорошо нам известного Леонида Пылаева.
Объявляя нашу сегодняшнюю программу, мы обещали вам музыкальные номера. Вы прослушаете сейчас записанный на пленку джазовый квинтет Чико Хамильтона, состоящий из виолончели, флейты, кларнета, гитары и контрабаса. Но прежде чем включить музыку, я должен вас предупредить, что сам прослушал эти джазовые вещи только полчаса тому назад. Мне их порекомендовал мой коллега Константин. Дело в том, что со словом «джаз» у некоторых любителей музыки принято ассоциировать невероятный шум и треск, называемые попросту музыкальной неразберикой. Вещи, которые мы рекомендуем вам сегодня, несколько иного содержания. Но пусть лучше мой коллега Константин сам скажет, в чем оригинальность этих вещей.
То, что не хотелось бы сегодня вам сыграть, это джаз совершенно иного и вот нового вида. Это, так сказать, культурный джаз. Это джаз, который сильно приближается к камерной музыке. Само сочетание инструментов и сама музыка это доказывают. Техник, будьте любезны. Thank you. это вам понравилось.
А вот скажите, пожалуйста, имеется ли какой-нибудь смысл в сочетании этих новых для джаза инструментов?
Ну, я думаю, что да, потому что как раз именно эти инструменты приближают эту музыку к камерной музыке. Может, вы заметили, что эта музыка стоит, так сказать, под влиянием Баха, под влиянием контрапунктовой музыки. И звучит не так дико, как джаз с саксофонами, с трубами и так далее. Она именно смягчает джаз.
А в чем будет состоять отличие второй вещи от той, которую мы только что сыграли?
Я бы сказал так, в этой вещи вы еще чувствовали ритм. Вы чувствовали еще синкопы, да?
Ра-та-та-та-та-та-дам.
А это вот второй кусочек еще больше отдаляется от того, что мы привыкли называть джаз. Там вы синкопов почти больше не услышите. Чтобы узнать, что это джаз, вы должны прислушиваться, как играет контрабас. Контрабас четко еще играет джазовый ритм.
Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум.
Значит, под эту музыку тоже можно танцевать.
Радио «Свобода», вы слушали передачу «Полвека в эфире». На календаре был год 60-й. Режиссер Наталья Белова подготовил и вел передачу Иван Толстой. Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио «Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис. Потому что радио – это гигантская анатомия. Это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана. А рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций. Поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь – в это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом, карателям, или жандармам, или кагибистам. «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну, это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. Разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить. Его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил. Вот сегодня я буду за Карла Крыла. С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше. Но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крвекаиновы. По слове ноци, ктера дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi. Však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků. Však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky jako pomník padlých vám poděkování a vřela obětí za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasíba, bratě, za kvátčiky. Spasíba, bolši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Вавилон, Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.